«Я не боюсь», — хрипло проговорило существо, к общему изумлению. Потом протянуло лапу. Рейнован отскочил бы, если б не так сильно трусил, чтобы пошевелиться. И вдруг с удивлением понял, что лапа указывает на герб на щите Завиши. Потом, к еще большему его изумлению, существо указало на котелок с отваром трав и прохрипело:
«Сулима и травник, справедливость и знание. Чего же мне бояться? Я не боюсь. Меня зовут Ганс Майн Игель».
«Приветствуем тебя, Ганс Майн Игель. Ты не голоден? Хочешь пить?»
«Нет, только посидеть, послушать. Потому что я слышал, как говорят, и пришел послушать».
«Ты наш гость». Существо приблизилось к костру, съежилось, превратившись в шар, замерло. «Так», — снова проявил спокойствие Завиша, — «на чем же я остановился?»
«На том», — Рейнован сглотнул, обрел голос, — «на том, что Нес Геркулес...»
«Именно», — прохрипел Ганс Майн Игель.
«Ну да», — легко сказал сулимец, — «так оно и было. Они нас побили. Их была куча, гуситов, то есть. И вообще нам крупно повезло, что навалилась на нас калишская конница. Ведь таборитские-то цепники не знают таких слов, как пощада или выкуп. Когда меня в конце концов ссадили с седла, кто-то из тех, кто оказался рядом, Мертвич или Ротовский, успел крикнуть, кто я такой. Что, дескать, был под Грюнвальдом с Жишкой и Яном Соколом из Ламберка». Рейнован тихо вздохнул, услышав знаменитые имена. Завиша долго молчал, наконец сказал: «Остальное вы должны знать. Потому что остальное не может сильно отличаться от легенды». Рейнован и Ганс Майн Игель молча кивнули. Прошло много времени, прежде чем рыцарь заговорил снова. «Теперь, сдается, меня под конец жизни могут предать анафеме. Потому что, когда меня из плена выкупили, и я вернулся в Краков, я обо всем, что тогда, в день трех царей под немецким бродом, а на следующий, в захваченном городе видел, рассказал королю Владиславу. Просто рассказал. Не советовал, не лез со своим мнением, не судил и не осуждал. Просто рассказывал. А он, старый, хитрый Литвин, слушал и понимал. И никогда, парень, уж ты мне поверь, пусть даже сам папа станет лить слезы по поводу угрозы, нависшей над святой верой, а люксембуржец будет хорохориться и угрожать, старый, хитрый Литвин не пошлет на чехов польское и литовское рыцарство. И вовсе не из-за обиды на люксембуржца за вроцлавское решение. Решение, которое в 1420 году во Вроцлаве огласил король римский, чешский и немецкий Сигизмунд Люксембургский, выбранный посредником в споре между Польшей и орденом крестоносцев. Это решение было скандально несправедливым для Польши.
И отнюдь не за переговоры в Пожине относительно раздела Польши, а из-за моего рассказа, и сделанного из него единственно правильного вывода: польское и литовское рыцарство нужно держать против немецких крестоносцев, и глупо, совершенно бессмысленно было бы топить его в Сазаве, Волтаве или Лабе. Егелла, выслушав мой рассказ, ни за что не присоединится к антигуситским походам. Именно, как сказано, из-за меня. Поэтому, прежде чем меня отлучат от церкви, я еду на Дунай, на турок».
«Шутите», — буркнул Рейнован. «Куда вас? Какое отлучение? Такого рыцаря, как вы, шутковать изволите».
«Верно», — кивнул Завиша. «Верно, изволю. Но такая опасность есть». Некоторое время помолчали. Ганс Майн Игель тихо сопел. Кони в темноте беспокойно похрапывали. «Неужто, — рискнул Рейнован, — это конец рыцарям и рыцарству? Пехота, плотная и дисциплинированная плечом к плечу, не только выстоит против конных латников, но еще и сумеет их разбить. Шотландцы под Баннокбурном, фламандцы под Куртруа, швейцарцы под Семпахом и Маргартеном, англичане под Азенкуром, чехи на Виткове и под Вышетградом, под Судомежем и немецким Бродом. Может, это конец эпохи? Может, кончается время рыцарства?»
«Война без рыцарей и рыцарства, — ответил через минуту Завиша Черный, — сначала превратится в обыкновенную бойню, а потом в человекоубийство. Ни в чем подобном я не хотел бы участвовать. Но случится это еще не скоро, так что вряд ли я доживу. Да, между нами говоря, и не хотел бы дожить».
Долго стояла тишина. Костер догорал, поленья тлели рубином, время от времени стреляя синеватым пламенем, либо вспыхивали гейзером искр. Кто-то из слуг захрапел, Завиша тер лоб рукой. Ганс Майн Игель, черный, как сгусток тьмы, шевелил ушами. Когда в его глазах в очередной раз отразилось пламя, Рейнован сообразил, что существо смотрит на него.
«У любви, — неожиданно проговорил Ганс Майн Игель, — много имен. А тебе, юный травник, именно она назначит судьбу. Любовь. Спасет жизнь, когда ты даже знать не будешь, что это сделала именно она. Ибо много имен у богини, а еще больше обличий».
Райнован молчал, ошеломленный. Зато прореагировал Завиша.
«И вот, извольте, — сказал он, — предсказание. Как любое годится ко всему и одновременно ни к чему. Не обижайся, господин Ганс. А для меня? Есть у тебя что-нибудь для меня?»
Ганс Майн Игель пошевелил головой и ушами.
«У большой реки, — сказал он, наконец, своим невнятным хрипловатым голосом, — стоит на горе град, на горе водою омываемой, и зовется он Голубиный град».
Пророческое и таинственное определение места смерти Завиши Черного, убитого в 1428 году турками под Голубацем, Голомбцем, над Дунаем. Сейчас это Сербия, недалеко от Белграда.
«Скверное место! Не езди туда, Сулима! Скверное место для тебя, Голубиный град! Не езди туда! Вернись!»
Завиша долго молчал, было видно, что задумался. В конце концов Рейнован решил, что рыцарь оставит без ответа странные слова странного ночного существа. Но ошибся. «Я, — прервал молчание Завиша, — человек железного меча». Цитата из Завиши Черного, пера Юлиуша Словацкого, «Человек железного меча», рыцарь, жизнь которого прошла в боях.
«Я знаю, что меня ждет. Знаю свою судьбу. Знаю без малого 40 лет с того дня, когда взял в руки меч. Но я не стану оглядываться, не обернусь на оставленные за конем хундфельды».
В 1109 году, по легенде, убитых немцев не успевали хоронить, и их трупы пожирали собаки, так их было много.
«Собачьи могилы и королевские предательства, на подлость, на ничтожество и безбожие духа.
Я не сверну с избранного пути, милостивый государь Ганс Майн Игель. Ганс Майн Игель не произнес ни слова, но его огромные глаза разгорелись. Тем не менее, Завиши Черный потер лоб, я хотел бы, чтоб ты предсказал мне, как и Рейн Ивану, любовь, не смерть.
«Я б тоже, — сказал Ганс Майн Игель, — хотел. Ну, прощайте!»
Удивительное создание вдруг раздулось, ощетинило шерсть и исчезло. Растворилось во мраке, в том самом мраке, из которого возникло. Кони фыркали и топтались в темноте, слуги храпели, небо светлело, над верхушками деревьев бледнели звезды. «Странно», — сказал Рейн Иван. «Это было странно». Сулимец, вырванный из дремы, поднял голову. «Что? Что странно? Этот Ганс Майн Игель. Знаете, господин Завиша, что... Ну, я должен признать, вы меня удивили».
«То есть?»
«Когда он появился из тьмы, вы даже не дрогнули. У вас даже голос не задрожал. А когда вы потом с ним беседовали, то просто диву даешься. А ведь это было ночное существо, не человек, чуждый».
Завиша Черный из Гарбова долго глядел на него. «Я знаю множество людей, — ответил он, наконец, очень серьезно, — множество людей, гораздо более мне чуждых».
Рассвет был мглистый, влажный, капельки росы висели на паутинках. Лес стоял тихий, но опасный, как спящий хищник. Кони косились на наплывающий, стелющийся туман, фыркали, трясли головами. За лесом на перепутье стоял каменный крест. Одно из многочисленных в Силезии напоминаний о преступлении и сильно запоздавшем раскаянии. «Здесь мы расстанемся», — сказал Рейн Иван. Сулимец взглянул на него, однако от комментариев воздержался. «Здесь мы расстанемся», — повторил юноша. «Я, как и вы, тоже не люблю оглядываться на Хундфельды. Мне, как и вам, отвратительна мысль о подлости и ничтожестве духа. Я возвращаюсь к Адели, ибо неважно, что говорил этот Ганс, мое место рядом с ней. Я не убегу, как трус, как мелкий воришка. Я стану сопротивляться тому, чему вынужден буду противостоять, как противостояли вы под немецким бродом. Прощайте, благородный господин Завиша».
«Прощай, Рейнмар из Белявы. Береги себя. И вы берегите. Кто знает, может, когда-нибудь еще свидимся».
Завиша Черный из Гарбова долго смотрел на него. Потом сказал: «Не думаю».